Свежее утро на радио «Спутник».
Начинается информационное утро на радио «Спутник». Ну, в смысле, в хорошем смысле, да, начинается оно. Начинается, да. Олег Обухов, Алексей Тимофеев, обозреватели в студии. Всем здравствуйте.
Привет, Леш.
Ну и сразу к новостной повестке. Необходимо перевести Минские соглашения на общий язык. И сделать это нужно так, чтобы всем было ясно, о каких мирных договоренностях идет речь и кто их должен выполнять. Об этом в Париже договорились советники глав Нормандской четверки.
При этом замглавы Кремлевской администрации Дмитрий Казак, глава офиса президента Украины Андрей Ермак, а также советники канцлера ФРГ и президента Франции Йенс Плетнер и Эммануэль Бон подтвердили, что режим прекращения огня на Донбассе должен соблюдаться независимо от того, кто как воспринимает эти Минские соглашения.
Ну, по-моему, честно говоря, ну, странная какая-то история, что переводить кому-то, сказать, что кому до сих пор было непонятно, что написано в договоренности. Как разная?
Ну, западные страны
черными, черными по белому написано.
У них, видимо, черное с белым сливается, получается очень серое. Да, и они, в общем-то, никак не могут понять, что прописано в этих Минских соглашениях, и кто выполнять их должен, по идее. И кто стороной конфликта является, тоже они до сих пор не могут
понять. И главное, что помимо Минских договоренностей, есть же еще формула Штайнмайера, которая, собственно, в рамках Нормандской четверки и была, ну, как бы, принята. Ну, так сказать, все, осталось только исполнять, об этом идет речь. Ну, в общем, масса вопросов, на них ответит нам кандидат политических наук, доцент, завкафедрой рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени Виты, Анастасия Рудницкая с нами на связи. Анастасия, здравствуйте.
Доброго утра, Алексей, Олег.
А что вы переводить собрались? На какой там язык? На человеческий? Что кому непонятно в Минских договоренностях?
Коллеги, удивительен сам факт того, что все-таки попытались что-то выяснить. 8 лет выясняют, или более полугода уже практически не разговаривали на эту тему ни в каких форматах, а сейчас все-таки решили выяснить. С одной стороны, конечно, это не может не радовать. С другой стороны, ну, наверное, за 8 лет уже давно было возможно разобраться во всем и не политику двойных стандартов практиковать и больше красивых слов говорить, а реальными делами заниматься. А вот этого как раз и не хватает.
Хорошо, что мешало раньше это сделать.
Ну, это такой, да, риторический вопрос.
Риторический вопрос, коллеги, безусловно, потому что есть определенные интересы, которые всячески, можно сказать, педалируют и со стороны Соединенных Штатов Америки, и со стороны, соответственно, европейских государств. Соединенные Штаты Америки, естественно, хотят, чтобы было такое перераспределение сил и интересов в Европе, причем исключительно в их пользу, поэтому инструмент НАТО активнейшим образом используется. Ну и то, что касается Минских соглашений, безусловно, мы понимаем, что это невыгодно, чтобы конфликт, который поддерживается в, опять-таки, определенных интересах на территории Украины, был разрешен окончательно.
Ну вот еще раз скажите нам, пожалуйста, все же, на ваш взгляд, вот эта очередная встреча и вот эти формулировки о переводе договоренностей на общий язык, это такая, ну уж я позволю себе не дипломатическое слово, замусоливание, да, ну в смысле затягивание процесса, или действительно некий позитив, так сказать?
Скорее, это попытка создать очередную видимость того, что все-таки есть дипломатический диалог. Но мы с вами прекрасно понимаем, что диалога между Украиной и Россией как такового нет вообще и очень давно. Естественным образом это демонстрируют в том числе и представители европейских государств, понимая прекрасно, что как бы мы сейчас не старались выступать и естественным образом отстаивать свои позиции, мы вряд ли будем услышаны. По крайней мере, нас слышат, но, может быть, не совсем слушают или не хотят слушать и отвечать естественным образом даже по дипломатическим каналам. Поэтому, конечно, хорошо то, что все-таки предпринимаются такие важные попытки все это решить в мирном формате соглашений и встреч, но, конечно, хотелось бы больше дел, результатов, потому что этих встреч, этих разговоров было уже очень много.
Анастасия, вот хорошо, Нормандская четверка опубликует единое вот это понимание всех положений Минских соглашений. Где гарантия?
Я бы еще поставил все-таки вопрос, опубликует или нет.
Я так полагаю, что опубликует. Сейчас тактика России именно такая.
А какая? Ну, то есть мы все время... В чем заключалась сложность Минских договоренностей? В разночтениях по исполнению пунктов. Что идет первым, что вторым, что третьим, что четвертым. Когда выборы, когда амнистия, когда передача границы. В этом-то... Вот весь сыр-бор. Что тут можно, так сказать? Что Россия по-другому теперь начнет смотреть в эти пункты, так сказать, переставлять?
Конечно, нет. Все сохраняется, как и есть. Сами по себе принципы и договоренности по Минским соглашениям, по всем протоколам встреч, они не меняются. То, что сейчас пытаются просто прояснить порядок выполнения действий, ну, опять-таки, надо положить руку на сердце и сказать, что действительно те действия, которые предпринимались, они не возымели того результата и того качества, которое изначально было в том числе и оговорено, и прописано. Поэтому здесь, возможно, такая перемена мест слагаемых, которые без реальных дел, без качественных дипломатических форм контактов со стороны Украины, в первую очередь, желание Украины, украинских властей пойти на действительно важный диалог для разрешения сложившегося конфликта, но опять-таки не возымеет действия.
Ну, свою точку зрения по Донбассу выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он говорит, чтобы избежать войны, нужно договариваться. Но это в нынешних обстоятельствах сделать очень сложно, как мы уже выяснили за последние 8 лет. Нужны какие-то, может быть, новые аргументы, может быть, какие-то новые положения в соглашениях нужны, еще более, скажем так, жесткие, строгие.
Что может быть более жестким и строгим, чем миссия Нормандской четверки, собственно, в данном вопросе, и попытка неоднократно призвать к ответу всех участников конфликтной ситуации и к ответу в части именно формата мирных договоренностей и обсуждения тех проблем, тех разночтений, тех противоречий, которые всячески заставляют конфликт сам по себе увеличиваться, масштабироваться. Без определенных адекватных ответов, без определенных конкретных действий мы вряд ли сможем добиться какого-то результата. Понимаете, когда нет возможности или нет желания пойти навстречу и договориться, ну, собственно, какое разрешение конфликта может быть? И в данной ситуации Украина не спешит навстречу с российской стороной в каком бы то ни было формате для того, чтобы решить вопрос по Донбассу. Наоборот, всячески активно принимает так называемую помощь в соблюдении безопасности от стран НАТО, ну и, соответственно, Соединенных Штатов Америки.
Это отмечает и полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
Мы с вами общаемся, у нас в студии есть телевизор, на котором идет федеральный канал, тоже 24 часа в сутки показывающий новости. И вот коллеги сейчас, пока мы с вами говорим, показывают сюжет. Очередная, собственно, военная помощь Украине, на этот раз со стороны Чехии. Чехия перебрасывает вооружение Украине. Вот тогда возникает вопрос. Вот вчера, собственно, встретились советники. Мы с вами все это обсудили, так сказать. Да, но от войны-то мы хотя бы на шаг, так сказать, отодвинулись назад или нет?
Война в ее крайнем проявлении с точки зрения эскалации любой конфликтной ситуации нежелательна ни при каких обстоятельствах. Я полагаю, что все стороны это понимают, адекватно понимают, и, естественно, никто не хочет педалировать эту ситуацию до такого масштабного действия, когда все перейдет в контактную форму и естественным образом будет производиться какие-либо боевые или военные действия, передислокации групп войск или, соответственно, применение вооружений. Это, безусловно, будет свидетельствовать о том, что все предварительные дипломатические миссии просто провалились. И, собственно, зачем тогда необходимо было их создавать, делать, если они изначально не имели такой силы, которая могла бы противостоять эскалации конфликта. Поэтому, безусловно, демонстрация силы – это, конечно, одна из форм, которая, безусловно, должна давить или продавливать определенные интересы конкретной стороны. Здесь, естественно, и Соединенные Штаты Штаты Америки ни шагу назад выступают в своих высказываниях. Но и Российская Федерация четко сказала, что мы здесь с вами, как говорится, не в меню разбираемся, а у нас конкретный комплексный формат тех требований, тех определенных дипломатических позиций, которые мы хотели бы, чтобы не просто были услышаны, а выполнены. И тогда этот вопрос будет действительно решен на равных.
Еще одна тема, вытекающая, безусловно, связанная непосредственно. Запад решил добавить еще один раздражающий фактор для России. Страны-члены НАТО обсуждают создание боевого подразделения в Словакии. Об этом сообщают американские средства массовой информации. В общем, что планируют? Разместить дополнительные силы на восточном фланге альянса до потенциальной эскалации вокруг Украины.
Да, и на этом останавливаться альянс не собирается. В числе потенциальных стран, где НАТО подумывает усилить свое присутствие, это Румыния, Болгария и Венгрия. Это их ответ на якобы агрессивные действия России по отношению к Украине. Анастасия, а вот давайте примем ВДКБ, Кубу, Венесуэлу, Мексику, наконец. Откроем там базы ВДКБ. Будем симметричным ответом отвечать.
Втроем на... будем принимать это, Анастасия, и мы с тобой. Или...
Ну, я имею в виду те страны, которые в ВДКБ входят. Вот такой будет ответ на действия НАТО.
Коллеги, действительно, нам надо вспомнить немножко как бы историю по факту того, что изначально в 49-м году НАТО создавалось как раз в противовес усилению Советского Союза, и естественным образом это... тенденция, она не изменилась, то есть суть из-за каких-то перекрасок или попыток договоренности или формирования диалога России и НАТО, она не поменялась. То, что касается ОДКБ, да, было бы замечательно, наверное, если бы мы таким же адекватным ответом, теми же механизмами, теми же инструментами воздействовали в формате принципа коллективной безопасности. Ведь как раз НАТО на то и упирает, что они занимаются распространением необходимых компонентов безопасности для определенных государств, в частности, в Европе. Но мы также видим, что, например, Хорватия очень четко высказалась, что если вдруг начнутся какие-либо действия на территории Украины, и, соответственно, НАТО в них будет задействовано, они отзывают свою часть присутствия контингента из состава НАТО и не будут в этом участвовать. То есть видно, что определенный здравый смысл все-таки у ряда европейских государств присутствует, и они прекрасно понимают, чем это может закончиться.
Ну вот предложение Олега все-таки, насколько оно может быть эффективным? Ну, серьезно. Ну, появятся российские базы и ракеты на Кубе и Венесуэле. И что скажут Соединенные Штаты Америки? Будет очередная порция санкций. Вот, они действительно могут возыметь некий эффект.
Проблема в том, что, конечно, юридически, номинально и дипломатически мы не сможем сделать это в таких масштабах, как делают это страны Альянса НАТО. Соответственно, у нас нет возможности наращивать определенный объем группировки в государствах, которые не являются дипломатически в тех отношениях, в которых сейчас находятся страны ОДКБ. Но, тем не менее, есть определенное позиционирование интересов Российской Федерации с точки зрения дипломатических контактов, где так или иначе есть интересы России, и они соблюдаются. Поэтому ряд государств, которые, безусловно, на нашей стороне, скажем так, они поддерживают ту политику и риторику, которую ведет Российская Федерация в мировом дипломатическом контексте.
Ну и вот тоже еще одна такая большая, на самом деле, новость, которая только что пришла, интересная. Китай призывает Вашингтон всерьез отнестись к озабоченностям России в сфере безопасности. Об этом, значит, прозвучало в разговоре главы внешнеполитического ведомства Китая на переговорах с Блинкиным.
Это вот реакция ответа НАТО и США на предложение России по гарантиям безопасности, собственно говоря, да, и Запад ответил так, что на компромисс не пойдем, и вообще, в принципе, их ответ как раз был похож на очередную серию обвинений в адрес России. Что дальше-то?
А им выгодно сохранять такую политику, им интересно, они не понимают пока еще, конечно, массовых таких масштабных последствий того, что это тупиковая ветвь развития, и что в один прекрасный момент они сами же пострадают от всех своих санкций. И отнюдь не Российская Федерация, как они предполагают, будет в этом виновата или будет соответствующим образом стоять на пути их каких-то определенных, в том числе внутриполитических факторов развития. Но суть в том, что они ведь и Китаю тоже пытаются угрожать определенными геополитическими моментами, в том числе темой Тайваня и многими другими вопросами. А Китай прекрасно понимает, что, находясь на Евразийском континенте и, соответственно, являясь близлежащим, что называется, во всех отношениях соседом крупнейшего государства в мире, естественно, поддерживать отношения с Россией и в определенной степени с переживать, скажем так, в определенных дипломатических миссиях и высказывать свою позицию именно с поддержкой позиции России, им важнее, чем естественным образом принимать сторону, в том числе Соединенных Штатов Америки.
Да, вот, Анастасия, еще на фоне этого всего НАТО предлагает вернуться к диалогу в рамках Совета России и НАТО. Это как можно расшифровывать? Несмотря на то, что вот все это вот происходит, вся эта риторика, обвинения очередные, тем не менее...
Попытка восстановить паритет присутствия, скорее всего, это именно в этом выражается. И открыть представительство заново, открыть формат сотрудничества какого-то, которого, к сожалению, так и не сложилось. И надо отдать должное, что за многие годы диалога Россия-НАТО, НАТО, как правило, игнорировало все те предложения, те направления коллективного возможного развития, опять-таки в системе безопасности, настоящей безопасности для стран Европы, в частности. И о чем может идти речь? Ну, откроем мы эти представительства, но они же уже обратной дороги не дадут и естественным образом обратного хода не сделают во всех своих высказываниях и нацеленностях, которые они сейчас активно демонстрируют.
Угу. Спасибо большое. Благодарим вас за разъяснение. Кандидат политических наук, доцент завкафедры рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени Витте Анастасия Рудницкая была с нами на прямой связи. Мы к другим событиям.
В эфире радио «Спутник».
В Казахстане отменили пожизненное председательство экс-президента страны Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и в Совете безопасности страны. Угу. К такому решению пришли депутаты Верхней палаты парламента на спецзаседании, одобрив законодательные поправки.
Вот неделю назад за поправки эти же проголосовал и Мажлис, Нижняя палата парламента. На пленарном заседании сообщается об этом на сайте парламента. Полномочия главы АНК и главы Совбеза будут переданы действующему президенту.
Угу. С нами на прямой связи политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Марат, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, так сказать, ну, давайте начнем с общих комментариев. Как вы смотрите на принятие подобного решения? Насколько серьезно оно, так сказать, может повлиять на все происходящее в Казахстане?
Я думаю, что это, конечно, в первую очередь согласованное решение между господином Токаевым и господином Назарбаевым. Господин Токаев показал, что он может отстаивать интересы страны во время драматических событий в начале января. И Назарбаев спокойно ему сейчас передает фактически все рычаги, особенно в части управления силовыми органами. До сих пор у Токаева такого влияния на силовые органы все-таки не было. Это важно для казахстанских элит в первую очередь, потому что показывает, что Токаев теперь является абсолютно полноценным президентом Республики Казахстан. Но я бы не видел здесь какой-то интриги, честно говоря.
Так сказать, вот я попробую ее внести. А не является ли это... Ну, то есть, аппетит, как известно, приходит во время еды. Мы это наблюдали в том числе в процессе январских событий. Да, все начиналось с одного, пошли на уступки, так сказать, все дальше, и потом получилось все, что получилось. Сейчас у Нурсултана Назарбаева есть всякого рода гарантии, в том числе безопасности, безопасности не только личной, физической, но и безопасности собственности, финансов и прочего-прочего. Это в рамках конституционного закона было принято в Казахстане. Так сказать, ну, можем ли мы наряду с теми процессами, которые сейчас происходят, вот лишение как бы назарбаевских людей должностей и самого Назарбаева некоторого статуса, предположить, что вот эта гарантия финансовой безопасности Нурсултана Назарбаева тоже будет пересмотрена?
Да вы знаете, насколько я представляю, да, у него основные активы все-таки на Западе. То, что определенная группа людей, которые считают группой Назарбаева, стояли во главе некоторых государственных предприятий, сидели на этих потоках, как часто говорят еще бизнесмены. Ну, господин Токаев сейчас формирует свою команду, и вполне, в общем, закономерно, что вот эти кадровые решения идут. Но вы правильно совершенно обратили внимание, что все-таки есть Конституция Республики Казахстан, есть законы, которые приняты, и это государство живет по этим законам. То есть как бы господин, в общем, Токаев, значит, кого-то любил или не любил, он действует в рамках своих конституционных полномочий, куда входит и возможность изменения кадровой политики. А то, что касается гарантий для господина Назарбаева, ну, давайте не будем забывать все-таки, что у нас очень тесное взаимоотношение между Россией и Казахстаном, и думаю, что эти гарантии в том числе даются и руководством нашей страны. Это очень важно.
Марат, а есть ли какая-то реакция со стороны общественности на такое решение?
Ну, типа довольны, недовольны, да?
Ну, знаете, элита Казахстана замерла, на самом деле, после этих событий. Они еще полностью не переварили ни причины, ни последствия всего этого дела. Так что, если мы что-то увидим в виде критики, то это будет, ну, где-то через несколько месяцев. Сейчас, конечно, все обыватели, которые напуганы, особенно в тех городах, где вот эти трагические события происходили, они с надеждой смотрят на Токаева и принимают, соответственно, полностью все его решения.
Еще одна новость, тоже такого постсоветского пространства. Передислокация экипажей прошла успешно. Многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа России завершили перебазирование на белорусские аэродромы. Им поставлена задача проверить силы реагирования союзного государства Белоруссию.
Да, там будет создана группировка войск объединенная, и в том числе будет обеспечена охрана воздушной границы, и проверка ПВО будет проведена. Но мы-то понимаем, что это необходимо на случай неадекватных действий со стороны Украины, НАТО, но для Запада это еще больше такой раздражающий фактор.
Ну да, повод обвинить.
Или пусть знают, на что мы готовы.
Ну, это, конечно, та часть военно-технического ответа, о которой говорило руководство нашей страны, что если мы не услышим конкретных ответов относительно тех беспокойств, которые нас интересуют, это, в частности, обеспечение безопасности, да, значит, в связи с тем, что НАТО все ближе подходит к нашим границам, вот это один из этих элементов. То есть то, что перебросили с Камчатки Су-35С, это как бы основные же наши истребители, то есть это почти что самая последняя версия. Есть еще один, значит, Су-57, но сейчас в строю, значит, в основном вот эти истребители используются. То, что группировка усилена в Белоруссии, ну, тоже закономерно, потому что там пройдут, во-первых, учения с 10 по 20 союзная решимость, где, в частности, будут отрабатываться задачи по ПВО. И вот эти истребители Су-35, они как раз будут принимать участие. А вот дальше будет большой вопрос, останутся они там или полетят обратно. Потому что это зависит от того, как НАТО будет себя вести в ходе переговоров. То есть мы вчера получили какие-то предложения.
Вот это у нас 2 минуты остается. Важный, на мой взгляд, абсолютно принципиальный вопрос. Значит, мы получили действительно письменный ответ. Американцы его не опубликовали и сказали, мы надеемся, что и Россия не опубликует. То есть это некий секретный протокол. Секретный протокол. Невольно вспоминается 1939 год. Пакт Молотова-Риббентропа и секретный дополнительный протокол к нему, да, о котором никто не знал. А уберегло ли это от войны? Нет, не уберегло никого. Мы получили...
Все-таки это не протокол, это ответ на наши предложения, и там есть определенные встречные предложения. Все-таки протокол — это когда две стороны уже с чем-то согласились, поэтому думаю, что и параллель ну, не
некорректное,
очень справедливое.
Да.
С 1939 годом. Во-вторых, Россия четко говорит, что она уважает суверенитет всех стран Европы. А вот тот протокол 1939 года все-таки подразумевал...
Нет, ну, то, конечно, прямая аналогия недопустима. Но имеется в виду раздел сфер влияния и, например, гарантия со стороны Соединенных Штатов, что Украина должна остаться внеблоковой. Ну, например. Ну, такой фантастический пример.
Ну, пока они жестко стоят на политике открытых дверей, что каждая страна вправе определяться, присоединяться к блоку НАТО или нет, но при этом все же понимают, что есть два препятствия принятия Украины. Первый – территориальный конфликт. Второе – некоторые страны Европы, члены НАТО, против того, чтобы Украину принимали.
Угу.
Поэтому тут, в общем, гарантии-то они в первую очередь должны быть о размещении вооружений, вернее, не размещении вооружений на территории Украины, а это можно делать и вне присутствия этой страны в составе НАТО. То есть они могут это делать вполне через...
Ну, понятно, другие механизмы. Спасибо большое. Спасибо. Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов был с нами на прямой связи. В студии работали Алексей Тимофеев и Олег Обухов.